Я заказал рыбий жир. А может, зря?
Привет! Это «Прием» — подкаст Тинькофф журнала про здоровье и медицину. Я Оля Кашубина, шеф медредакции «Этажа».
А я журналист Султан Сулейманов. Мы наконец-то вернулись из отпуска, но чуть-чуть поменяли график. Теперь мы выходим по средам, а не по четвергам, но также раз в две недели. Так что ждите наших новых выпусков, подписывайтесь на нас, ставьте лайки на платформах, рассказывайте друзьям, будет интересно. Есть во мне такое убеждение, что витамины из нашего организма вымываются за зиму. Я вот настолько об этом призадумался, что в конце осени пошел и сдал анализ на витамины, чтобы знать, чего у меня не хватает или как все будет двигаться за зиму. Там, правда, не оказалось почти никаких отклонений, кроме низкого витамина D, что неудивительно и ожидаемо в Латвии, где я живу. Но все равно эта мысль, что сейчас за зиму все витамины из меня вымоются, и вообще зачем я сдавал, все равно к концу зимы там ничего не останется, она начала на меня давить. Я начал думать, может, как-то пора просто начать насыщать свой организм дополнительно?
Ну, слушай, скажу тебе, что ты не одинок вот в этом умозаключении и в такой логике. Понятное дело, что за зиму мы всегда все устаем. Ну, вообще, в природе так устроено, что зимой нет зелени, зелень — это витамины, и если уж до конца зимы мы как-то дотянули, то, скорее всего, с витаминами у нас в организме все плохо. Но мы же живем в современном мире, и тут все немножко иначе, и питаемся мы не корешками из земли, которые зимой под снегом, и магазины у нас ломятся от всяких разнообразных продуктов, и, собственно, полки аптек ломятся от витаминов. Другое дело, что некоторые из них, как мы уже знаем, благодаря прогрессу и науке, пить бессмысленно, а другие и вовсе опасно. И вообще, вернемся к тому, с чего начали. Если тебе плохо, наверное, надо вначале идти к врачу, а не в аптеку и не в магазин. В целом, наше предостережение всем слушателям традиционное, если вам не по себе и физически плохо, лучше начать с консультации со специалистом, а не с самостоятельных каких-то действий. Расскажи, это как вообще так вышло? Ты сам придумал себе, что надо проверить себя на все-все-все витамины, или тебе врач назначил это?
Не совсем врач назначил. Я пришел к врачу и сказал, знаете, я что-то давно не сдавал анализ крови, и вот заодно хотелось бы узнать, что там с витаминами. Давайте проставим все возможные галочки в направлении на анализы и посмотрим, что там у меня есть. И она согласилась, говорит, да, вот там, иди сдавай, и все узнаешь. Я пошел и сдал. И получил результаты, но дальше я поступил как безответственный обыватель. Я не смог дозвониться до своего врача, поэтому я подумал, ну а что там, сам посмотрю на результаты, сейчас выявлю недостатки и буду с ними разбираться. И там, по сути-то, недостаток был только у витамина D, такой не сильный.
Султан, видишь, какой ты идеальный мужчина, у тебя из недостатков только витамин D.
Да, но проблема в том, что из витаминов в этом анализе, вот сейчас, глядя уже постфактум, я вижу только B12 и, собственно, D. А дальше там всякие почечные, печёночные какие-то показатели, о которых я впервые слышал, пришлось сидеть с Гуглом сейчас, выяснять, что это вообще такое. Железо, холестерин, глюкоза, всякие такие штуки, которые важно, наверное, знать, но к витаминам, к моему исходному запросу, к моему терапевту, отношения не очень имеют.
Тогда давай вернемся еще немножко назад. Вот, с одной стороны, ты говоришь, что вроде как был конец осени, и ты подумал, что это логично. Но, возможно, были какие-то проблемы в твоем самочувствии, которые заставили тебя пойти к врачу? Или все было идеально?
Не, я не помню никаких конкретных симптомов, которые бы меня подталкивали к этому. Ну, я понимал и ожидал, что витамин D будет снижаться, но мне хотелось понять, вдруг у меня каким-то волшебным образом так много витамина D в организме, что я сейчас не должен закидываться дополнительно никаким. Второй моей тревогой, еще более, наверное, стыдная, чем мое обывательское поведение, была такая. Я летом переболел ковидом. И когда уже заканчивал болеть, моя жена сходила в аптеку за тестами, еще за чем-то, и ей в аптеке сказали, ой, у вашего мужа ковид, надо ему витамины, потому что ковид вымывает витамины из организма, вот пусть попьет вот эти шипучие таблеточки. Я, честно, попил, думаю, ну, все равно особо нечего пить от ковида, ты просто ждешь, и хоть какая-то мысль о поддержке организма. Я не стал идти читать исследования, как должен был поступить, наверное, ответственный человек, или даже не стал спрашивать у тебя, как у человека, который читал эти исследования, я просто такой, ну, посмотрим, что там в анализах, может, и правда вымылось, а сейчас я как восстановлю.
Но справедливости ради, это не такая уж глупая мысль. Нет никаких исследований, которые бы четко показали какую-то корреляцию между снижением уровня витаминов и тем, что люди переболевали ковидом, а также обратную корреляцию. Я имею в виду, что, возможно, люди, у которых не хватало каких-то витаминов в организме, тяжелее болели ковидом. Мы все видели, что бывали ситуации, когда люди целыми семьями чуть ли не умирали, в то время как их соседи прекрасно себя чувствовали, переносили в легкой форме. То есть мы до сих пор не знаем, как именно ковид бьет по нам и какие долгосрочные последствия у него есть. Просто не прошло еще так много времени. Но, конечно же, просто слепо подхватывать эту идею и закидываться любыми якобы или не якобы полезными субстанциями, чтобы вот восстановить как-то разрушенные барьеры в организме, наверное, не стоит. Потому что, как я уже сказала, это не самое безопасное занятие — пить какие-то таблетки из банок в разных комбинациях. В целом, все не совсем так, как мы себе представляем, говоря об витаминозе. Какой-то вот прям глобальной тяжелой слабости у людей с недостатком витаминов нет. Я на всякий случай проверила себя, и вот из тех симптомов витаминозов, с которыми, возможно, кто-то из вас сталкивался, это вот боли в мышцах, слабость, утомляемость повышенная. В случае с витаминами С и К это может быть кровоточивость десен, например, необъяснимая, хотя она может быть из-за зубного камня, который есть практически у всех у нас. Плюс есть такой традиционный симптом, про который часто говорят врачи, и часто по нему могут заподозрить дефицит витаминов, это вот зай, когда в уголочках рта трескается кожа, в целом сухая кожа, зуд кожный, покраснение языка, шелушение, какие-то покалывания, судороги в ногах, вот это все не обязательно говорит о недостатке витаминов, опять же, могут быть недостатки микроэлементов и огромное количество разных заболеваний, но в целом вот как-то так в современном мире у человека будет проявляться гиповитаминоз. Вот я упомянула сейчас такое умное слово, хотя мы привыкли к слову авитаминоз. Надо понимать, что авитаминоза, то есть полного недостатка какого-нибудь витамина в классическом смысле, просто уже не существует в медицине. Почему не существует? Потому что мы живем в благополучное время, когда у всех есть хоть какая-то еда. Очень мало ситуаций, когда люди живут в какой-то полной изоляции, как, не знаю, индейцы в Северной Америке, которые годами не едят никаких овощей и фруктов, вообще ноль, даже картошки нет. Или, например, какие-то очень-очень бедные жители Юго-Восточной Азии, которые едят исключительно шлифованный рис и вообще никакую больше не употребляют культуру в пищу, и поэтому у них может быть дефицит витамина В. В случае с индейцами на Аляске это цинга, то, что описывал Джек Лондон. Короче говоря, вот эти тяжелые заболевания, которые я знаю из учебников медицинских, бери-бери, пелагра, рахит, куриная слепота, дефицит витамина А, это то, чего вообще врачи современные не видят никогда, ну, за исключением каких-то вот просто очень странных историй про людей, потерпевших кораблекрушение, например. Поэтому термин авитаминоз некорректен, но есть как бы оговорка, мы можем говорить о таком почти авитаминозе, который бывает у людей или с очень специфическими особенностями питания, как, например, у строгих веганов. У них часто дефицит витамина В12, потому что его сложно получить из растительной пищи, они часто принимают такие добавки. То же самое можно говорить о людей с хронической алкозависимостью, у которых может быть нарушено всасывание витамина В12 в пищеварительной системе. И еще есть люди после бариатрических операций, то есть операции по уменьшению, урезанию желудка. Люди с некоторыми тяжелыми заболеваниями пищеварительной системы, как, например, болезнь Крона, где вот часть кишки вообще не работает и поэтому ничего не усваивает. А также еще пожилые и малоподвижные люди, которые никогда не выходят на солнце, и у них повышенный риск развития гиповитаминоза по витамину D. Вот есть такие категории людей, у которых действительно тяжело, но это абсолютно точно не все из нас и не те люди, которые каждый день, в том числе зимой, там ходят на работу, какую-то жизнь живут, и у них нет каких-то очень страшных диагнозов, связанных с гастроэнтерологией или колопроктологией, или наркологией, как мы уже выяснили, и которые не веганы. В отношении обычных людей, скорее всего, про авитаминоз и гиповитаминоз говорить вообще не стоит.
Ты упомянула цингу. И у меня про это есть глупая история про меня, про этот же анализ на самом деле. Я получил эти результаты, они, естественно, на латышском, но я, естественно, думаю, ну, что у меня переводчик, уже долго живу, но B12, я понимаю, что такое B12, на всех языках там одинаково написано. D, витаминс, понимаю. И там я увидел строчку с большой буквой C, и думаю, о, это про витамин C. И у меня еще от ковидных запасов жены осталась баночка витамина С, которую мне было лень пить, потому что я думал, ну, там какая-то еще огромная доза. Я как-то ее остерегался пить постоянно. Я думаю, о, сейчас посмотрю, что по витамину С, может быть, надо пить. И там смотрю, и вот это тоже еще одна обывательская штука, которую, возможно, ты сейчас раскритикуешь, что ты смотришь на результаты, там же еще есть значение нормы указано. Если ты попадаешь в норму, ты, с одной стороны, думаешь, фуф, ну, все нормально. Витамин С есть, все хорошо. Но с другой стороны, ты смотришь, блин, а оно как-то близко к краю этой нормы, мне не нравится, но я буду все равно пить витамин С. И вот я до сих пор пью витамин С, а вчера, когда я готовился к нашему выпуску, я решил все-таки использовать Google-переводчик, И обнаружил, что это не анализ на витамин С, а это некий С-реактивный белок.
Кстати, те, кто заинтересовался таким показателем, как С-реактивный белок, можете переслушать наш выпуск подкаста про ревматоидный артрит с Еленой Выставкиной. Там как раз рассказывается, при каких заболеваниях повышается этот показатель. Ну, я еще хочу подушнить, сказать, что вообще, если что-то в норме, даже если это нижняя граница нормы или верхняя граница нормы, не надо из этого делать никаких выводов, потому что все люди разные, у нас бывают там разные периоды в жизни, разный вес, разный рост, куча разных параметров, которые могут обуславливать тот факт, что у нас всегда какие-то показатели будут ниже или выше нормы, и поэтому, если у вас показатель укладывается в референсные значения, присланные лабораторией, и вас при этом ничего не беспокоит, связанное с этим показателем, просто закройте глаза и больше на него не смотрите.
Ну, спасибо, Оль, пристыдила. Ладно, витамин D у меня, например, все-таки был не в норме, но и в целом дефицит рано или поздно возникает. А почему?
Всем привет, меня зовут Мария Кардакова, и я практикующий зарегистрированный нутрициолог Британской ассоциации Association for Nutrition и специалист в области общественного здравоохранения Великобритании. Вопрос о витаминозе, он актуален был всегда, просто из-за того, что у нас есть такой эффект, как сезонность в течение года. И наше питание, оно непостоянное и тоже будет зависеть от того, какие продукты у нас есть на полках и в холодильнике. Также у нас есть потребность в разном объеме калорий, которые мы потребляем там, в течение месяца или в течение года. Например, зимой нам физически, возможно, требуется чуть больше калорий из-за того, что мы тратим больше калорий на теплообмен, на регуляцию теплообмена. Но при этом в летнее время мы больше проводим времени на свежем воздухе, больше двигаемся, и нам может быть необходимо другое количество калорий. Нужно понимать, что мы не постоянная система, мы не какая-то машина, в которую нужно постоянно доливать одинаковое количество топлива, а мы живые люди. При этом перенесенные заболевания, проблемы с желудочно-кишечным трактом могут сказываться на том, что есть у нас в организме, хватает нам этого или нет. Есть еще ряд состояний, которые позволяют сильно ухудшить всасываемость витаминов. Ну, например, постоянное употребление алкоголя. Здесь тоже нужно понимать вообще, какой образ жизни мы ведем. Вот в тот период, когда мы заметили авитаминоз. Потому что очевидно, я очень надеюсь, что очевидно из того, что я сейчас сказала, одним просто приемом этих витаминов, которые у нас сейчас конкретно в дефиците, нам не обойтись. Дефицит витаминов — это скорее уже последствия того, что мы что-то делаем неправильно.
Я начинала уже говорить о том, что пить витамины может быть опасно, бесконтрольно. Хочу объяснить, почему. Дело в том, что некоторые витамины, в частности, жирорастворимые, они не выводятся из организма быстро, а накапливаются, в частности, в печени. И чтобы их вообще выводить, нужна дополнительная энергия. А если еще есть проблемы с печенью, то это может стать дополнительным ударом по печени. Я хочу сказать, что по статистике ситуации с вот, интоксикацией печени, связанной с злоупотреблением пищевыми добавками, не обязательно витаминами, но витаминами в том числе, это гораздо более частая история, нежели какой-то гиповитаминоз или авитаминоз. Судя по статистике, таких случаев с каждым годом становится все больше и больше, потому что биодобавки все доступнее и доступнее. Прям тревожиться не надо. Как правило, эти случаи связаны прям с казуистически большим количеством принимаемых добавок, неестественным. Например, там добавки для похудения или еще какие-то редкие добавки. Но, тем не менее, просто имейте в виду, что принимать витамины может быть не только бесполезно, но еще и вредно для здоровья.
А с какими страшнее всего перебрать?
С жирорастворимыми, то есть с А, Е, Д, с теми, которые, в отличие от витаминов группы В, например, витамина С не выводятся с мочой, то есть там так легко все. Чем больше выпьешь, тем больше пописываешь этими витаминами. А вот жирорастворимые, они выводятся медленнее и накапливаются.
Ты знаешь, Оль, пока наш подкаст был в отпуске, я начал слушать англоязычные подкасты про ЗОЖ, про здоровье, там какие-то врачи, профессора приходят, что-то затирают. И несколько раз там затрагивалась тема витаминов с разных сторон, как важно, чтобы они были, и как бессмысленно их пить вдобавок просто к еде. При этом чаще всего, конечно, там звучал тезис, что как-то отдельно их добавлять, пить не особо нужно, есть все в еде, если ты полноценно питаешься, ты молодец. Но потом начинается рекламная вставка. И тот же классный профессор, умный дяденька, который все по-научному говорит, он же говорит: друзья, я, конечно, питаюсь полноценно, но еще пью вот такие вот добавки, чтобы всегда быть уверенным, что мой прекрасный организм в своем прекрасном состоянии получает все элементы как надо. И это меня немножечко смущает, потому что я думаю, ну раз вот этот профессор что-то пьет, то уж что уж мне-то, вряд ли я до него дохожу по уровню осознанности приема микроэлементов в еде. И особенно часто я слышал про витамин D и про рыбий жир. Опять же, столько раз тебе говорят, что рыбий жир очень важно, это прям невозможно, эти омега-3 нигде не добудешь больше, что я, с одной стороны, я начал осознанно часто есть рыбу, а с другой стороны, я подумал, мало ли, может, я все равно не доедаю, может, надо еще больше, и я заказал рыбий жир. Лежит вот в пункте доставки, сегодня буду забирать. Я дурачок?
Подожди, сейчас я тебе все расскажу, может быть, отменишь заказ, если так можно. Ну смотри, во-первых, конечно, ужасные двойные стандарты, мне кажется, нельзя так делать, хоть бы рекламировали что-нибудь другое. Не будьте такими, будьте как мы. С омегой интересная история, потому что, ну, во-первых, это не витамин, сразу я говорю, во-вторых, вроде бы она действительно полезна, то есть вроде бы действительно в рыбе то, что нам дает жить долго, это именно она, согласно исследованиям. Но в исследованиях, где сравнивали людей, которые принимают конкретно добавки с омега-3, не зафиксировано никаких преимуществ для их здоровья в сравнении с людьми, которые эти добавки не принимают. Как и в случае с витаминами разными, может быть несколько объяснений такому явлению. Ну, во-первых, может быть, как раз эти люди, которые принимают добавку, они это вещество не употребляют в первозданном виде. Например, совсем не едят рыбу, и таким образом они уравниваются с другими людьми, которые просто едят рыбу, но не принимают добавки. Но тут есть еще такая штука. Она связана с тем, что часто люди, которые покупают добавки, они как бы себе платят такую индульгенцию не есть нелюбимый продукт или продукт, который они не умеют готовить. Мы не очень организованные существа, даже во взрослом возрасте, поэтому часто покупая какие-то добавки, мы пьем их буквально первые несколько дней или недель, а потом забиваем. Но при этом у нас в голове как бы отложена мысль, что мы-то купили добавку, поэтому можно не менять рацион и не разнообразить его. И по итогу мы себе вредим таким образом. То есть лучше жить в постоянном неврозе от того, что надо разнообразить рацион, почему я им одно и то же, почему я не съел на этой неделе две порции рыбы, и все-таки заставлять себя что-то из нее готовить и хоть в каком-то виде, не знаю, в виде суши ее употреблять, нежели купить себе банку, за эту банку спрятаться, жить с ней 3 года, пока у нее не истечет срок годности, объясняя себе, да, мол, захочу, сразу приму этот рыбий жир в виде добавки. Вот, это еще один нехороший, опасный эффект добавок, в том числе и тех же самых поливитаминов. Они не просто могут обеднить наш рацион, они еще и ничего нам не дадут, потому что мы их не привыкли принимать. Это в целом какая-то неестественная история. У нас не бывает голода до добавок, именно физического, что нам очень хочется съесть добавку, и после нее мы сразу же почувствуем себя лучше, как после любой пищи. Поэтому очень часто люди, собственно, и не принимают те витамины, которые покупают себе.
Ну, не знаю, Оль, эти недисциплинированные люди, которые покупают БАДы, их не пьют. Для меня каждый раз, когда я пью какую-нибудь витаминку, у меня просто ощущение, что я свечусь изнутри, что я вот добавил капельку суперсилы в свой организм, позаботился о нем. Там даже не надо морковку жевать, страдать. Ты глотаешь таблетку, а ей вообще мишку разжевываешь. Это вообще в детстве же лучшая вещь. Или гранулку, и чувствуешь себя великолепно, хотя бы психологически. Если это не то, что ты уже назвала жирорастворимыми витаминами, а какая-то относительно безопасная добавка. Насколько безопасно ее пить просто в качестве какой-то подстраховки, поддержки организма? Есть ли разница, если это вот этот дешевый витамин С в некрасивой упаковке в аптеке, или я закажу где-нибудь в интернете какую-то роскошную банку с роскошными полупрозрачными капсулами?
Говорим именно про безопасность, а не про эффективность. Во-первых, часть из витаминов, которые продаются на российском рынке легально, это вообще не добавки, а именно лекарства. То есть некоторые из них производители заморочились, чаще всего отечественные производители, и зарегистрировали как лекарства. Это самый безопасный вариант. То есть если вы не превышаете дозировку такого препарата, вы можете быть уверенными, что он проверен не только на безопасность, но даже в каком-то смысле на эффективность. Короче говоря, пейте, и точно ничего страшного с вами не произойдет, если, еще раз повторюсь, соблюдать дозировку. Если говорить про какие-то красивые, крутые банки, и вот вам они почему-то нравятся больше, чем препараты лекарства, И, например, или потому что нет таких лекарств, которые вам интересны в добавках, советую выбирать очень известный бренд. Таких брендов несколько. Да, вот тут переходим мы к какой-то рекламе, я не буду их называть. Но, тем не менее, есть очень известные производители биодобавок. О чем я говорю? О том, что они действительно дорожат своей репутацией, они даже проводят исследования, у них все четко по концентрациям, по качеству сырья и так далее. Наверное, это самый безопасный вариант, потому что они не будут намешивать, что попало. У них, скорее всего, эти добавки дорогие. Они там всячески сертифицированы и все такое, можно принимать их. И в целом тут повыступаю немножко адвокатом поливитаминов с точки зрения безопасности, а не эффективности. Лучше принимать одну таблетку, которая якобы содержит в себе все-все-все витамины от известного производителя, чем 10 разных таблеток из разных банок, чтобы там набрать нужный набор якобы витаминов и микроэлементов, просто потому что, ну, проще найти одного надежного производителя, чем проверять всех 10-х и еще и беспокоиться о том, как сочетаются все эти добавки между собой. То есть есть, опять же, так, высший шанс перебрать, но также можно вообще ничего не принимать. И тогда вообще спать спокойно, потому что точно ни с чем не переборщишь.
Ну да, поливитамин звучит как вообще самый легкий путь. Срезаешь вообще все углы, говоришь, вот я пью эту таблетку, и во мне все понемножечку улучшается, не нужно думать о том, чтобы какой-то конкретный показатель улучшать. Все, выпил таблетку, весь день свободен.
Все-таки люди очень склонны вот как раз таким типом мышления, что все-таки я на всякий случай попью, тогда начинают подзабивать, скажем так, на свой рацион. И это очень-очень неправильно, потому что на данный момент практически все исследования, которые изучают и последствия для здоровья приема пищевых добавок, и последствия для здоровья какого-то менее сбалансированного рациона или, наоборот, очень сбалансированного рациона, они говорят о том, что прием пищевых добавок не несет в себе никаких бонусов для здоровья в долгосрочной перспективе. То есть люди, которые, например, питались так себе, но принимали добавки, они не имели сниженного уровня, например, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, сниженных рисков по ожирению, диабету. То есть нет каких основных причин проблем со здоровьем, они не страхуют.
Ну что, кажется, надо не идти за доставкой, потому что зря мы потратили деньги на этот рыбий жир, и недолго я проживу. В целом, получается, ситуация довольно скучная. Если не знаешь, каких витаминов не хватает, иди к врачу. БАДы пить смысла особо нет. Витамин D тоже подбираем дозировку с врачом, чтобы не перегнуть, потому что стрёмно. А сам-то я могу что-то сделать для себя?
Тебе не понравится мой ответ. Кажется, что лучшее, что ты можешь для себя сделать... это полноценно питаться. Я понимаю, что это звучит все еще ужасно скучно, и мы уже много раз про это говорили, про то, что нужно есть овощи, фрукты, ягоды, рыбу, цельнозерновые продукты, белки. Но мне кажется, что все еще наше мышление не поменялось. Мы все еще в таком потребительском плену, иллюзии о том, что еда — это должно быть про удовольствие, про наполнение себя энергией и вот именно про какие-то такие ежедневные рутинные процессы, и все-таки мы не относимся к еде как к лекарству в самом таком утилитарном смысле слова, что вот я сейчас ем рыбу или овощи, потому что в них много витаминов, и это профилактика кучи заболеваний. То есть у нас не так немножко работает, когда мы сидим перед тарелкой с чем-то вкусным или стоим, не знаю, около холодильника и думаем, что оттуда взять. А кажется, нужно думать именно так, потому что все исследования так или иначе об этом говорят, и это, блин, не случайно. Врачи и ученые не могут ничего лучше придумать, что предложить. Нам похоже, что все упирается в действие, которое мы совершаем 3 или 4 в день на протяжении всей своей жизни. Это что-то берем из холодильника и кладем себе в рот.
Ну, я начал уже так, кстати, относиться к еде, к рыбе, уже упомянутой. Я прям такой, о, да, о, моя омега. Иди ко мне, родная. В целом, конечно, с какими-нибудь кашами, с белками все в круглый год нормально. С овощами есть вопросики у меня, потому что, когда ты зимой берешь в магазине помидоры, ешь их дома, и это просто на вкус вода, то ощущение, что ты этой водой не просто ничего не получаешь к себе в плюс, но ты вымываешь, опять же, из себя все хорошее, что у тебя было, потому что этот жалкий помидор просто сидит и как губка такой, да, чувак, давай, пусти меня в себя, я сейчас соберу себе витаминов наконец, а то я тут бедный, без солнца рос в ноябре, чтобы доехать к тебе в декабре. Вообще, есть ли от этих несчастных пластиковых овощей из супермаркета, которые зимой очень часто появляются, где бы ты ни жил, хоть какая-то польза?
Они невкусные, например, и не совсем имеют запах по сравнению с теми, которые можно есть летом. Это не значит, что они пластмассовые. Нужно понимать, что для того, чтобы продукт вырос, он должен все равно содержать в себе большое количество разных микроэлементов, содержать в себе просто воду и клетчатку для того, чтобы вообще расти и увеличиваться в размерах. Иначе он просто не вырастет. В продукты не добавляют витамины и минералы, чтобы мы их купили. Они там нужны для того, чтобы продукт был самим собой. Поэтому в любом продукте, даже тот, который не пахнет и не имеет вкуса, в нем есть много полезных веществ. Но почему нас так привлекает вкус и запах определенный? Потому что для нас это сигнал, что этот продукт более полезен. Почему? Потому что в нем есть ароматические соединения. Значит, это богатый продукт полифенолами и антиоксидантами для нас. И это действительно так. Более сезонный продукт, в нем больше антиоксидантов, чем менее сезонный продукт. Просто потому что как мы храним, как мы перевозим и как мы выращиваем в разные сезоны продукты. Но это не значит, что там пустышка на полке.
Ладно, был неправ.
Честно говоря, я тоже удивлена. Ну, то есть чисто по-потребительски мне тоже всегда обидно было покупать невкусные помидоры, которые стоят при этом 500 рублей за килограмм, а все равно не радуют тебя. И вот тут как раз мне не хватает сил сказать себе, нет, это все равно витамины съешь его. Я просто думаю о том, что если я сейчас буду есть эти помидоры, я потом не буду есть их летом, потому что вот те прекрасные сочные помидоры тоже мне будут казаться пластиковыми. Но я перебарываю себя и договариваюсь с собой так, что я устраиваю себе челленджи. Я смотрю на сезонные всякие овощи и фрукты, на какие-нибудь корнеплоды, на какую-нибудь редьку и думаю, ха, могу ли я что-то вкусное из этого приготовить? Наверняка в интернете есть 1000 рецептов. Десерт из редьки, суп из редьки, гарнир из редьки. Ну, не могу сказать, что у меня всегда получается. В целом мы привыкли, что все полезное — это обязательно красивые такие картинки аппетитные с фотостока по запросу вот витамины, но совсем не обязательно там должно быть что-то, что красиво сфотографировать. Иногда есть вполне себе такие овощи, фрукты и крупы замухрышки, которые, тем не менее, очень-очень полезны.
Что мы сейчас можем выбрать? Хурма. Давайте посмотрим на хурму. Прекрасная, классная, офигенная хурма. Что у нас еще есть? Редька, свекла, картошка, лук, чеснок. У нас есть банки каких-то консервов. У нас есть куча бобовых, про которые многие забывают, опять же, про них напомню. У нас есть сухофрукты, другие какие-то корнеплоды, которые, в принципе, с лета где-то лежат. Но проблема в том, что их мы не умеем готовить, поэтому мы на них даже не смотрим. Когда есть жалоба на то, что рацион становится дорогим, это просто потому, что мы не умеем адаптировать свой рацион под сезон. Продукты, которые доступны и которые стоят недорого, их можно готовить тоже. Все просто жалуются, что рыба дорогая. Ну, во-первых, дорогая рыба — это та, которая, ну, не знаю, в блогах, может быть, часто появляется там. Почему она такая популярная? На самом деле очень много разной рыбы есть. Жирной, богатой омега-3 и недорогой. Даже печень трески можно на кусочек цельнозернового хлеба намазать, и вот, будет очень вкусно. Можно шпроты. В общем, не обязательно это должен быть лосось.
Я бы никогда не подумал, что шпротами тоже можно несчастную омегу-3 в свой организм принести.
Это же латышские шпроты, это же самая классика.
Да, бутербродик, абсолютно. Я его ем как просто особый какой-то объект, не думая о том, что вот в это вот мышление, что «о, это витамины мне принесет», про шпроты почему-то такой мысли нет. Ну, они просто какие-то вкусненькие, с бутербродом съел, не подумал о том, как ты порадовал свой организм в этот раз.
А я вот люблю, на самом деле, печень трески, но она очень коварна, потому что есть печень трески по-мурмански, и это какая-то, блин, лабуда, какой-то паштет отвратительный. Нужно искать именно натуральную, которая в масле, кусочком плавает в банке. Это ужасно вкусно, довольно дорого. Но, с другой стороны, вообще можно покупать и совершенно какие-то примитивные консервы, которые типа кильки в томате или бычков, прости господи, которые вообще стоят 3 копейки. С точки зрения пользы и содержания всех этих замечательных добавок будет то же самое. То есть я бы тут отталкивалась именно от вкусовых предпочтений, ну и финансовых возможностей, а не из соображения того, что вот если это форель, то вот там-то омега-3 вот самые элитные, а вот в какой-нибудь там дешевой шпротине они какие-то кривые, поломанные и наверняка не усвоятся.
Давай поговорим про фрукты. еще один такой полусезонный продукт, который, вне зависимости от сезона, ешь и немножечко чувствуешь себя виноватым, потому что они такие сладенькие, вкусненькие.
Особенно бананы.
Особенно бананы.
Это как картошка среди фруктов, да? То есть как бы ты пытаешься обмануть систему. Вообще есть мнение, что фрукты надо ограничивать. Это какая-то популярная история, и что их надо есть как-то отдельно от еды. То ли до, то ли после, то ли до 6 часов обязательно надо есть. Вот есть там куча чуть ли не аюрведических теорий на тему того, что фрукты там гниют в желудке, если их съесть не в тот момент. Но знаете что? Это говорят люди, которые даже свои 400 граммов фруктов и овощей в день не съедают. Так что я, со мной и многие диетологи говорят, что просто, пожалуйста, ешьте так много, как вы можете съесть каждый день, и будет вам счастье и здоровье.
У нас есть ограничения по добавленному сахару. То есть это тот сахар, который мы добавляем, например, при готовке, в печенье какое-то, или вот в коммерческой выпечке он может появляться, да даже не в выпечке, в йогуртах, в хлебе. Он, к сожалению, теперь уже есть почти везде, потому что это хороший консервант. А вот по яблокам, апельсинам, мандаринам, ягодам, дыням, арбузам у нас таких ограничений нет, если это не приводит к неприятным симптомам, типа там диареи, проблем с усвоением. И Б, в долгосрочной перспективе это не меняет наш баланс рациона.
Нет, 400 грамм фруктов я могу себе представить, но, наверное, не каждый день. Иногда бывает, что все-таки тяжеловато постоянно есть фрукты в сыром виде. Иногда хочется сделать сок или смузи, но здесь чувство вины еще сильнее возникает. Ты думаешь, точно ничего полезного нет. Одна фигня. Или вообще сделать шарлотку к чаю, тоже вроде с яблоками, но как бы есть вопросики. Это считается вообще, что я съел норму фруктов?
В соке действительно фрукт довольно сильно видоизменен, то есть мы из него извлекли какие-то элементы в ходе этой обработки, а именно мы извлекли самое полезное, что есть во фруктах, это клетчатку. Оставили воду, аромат, вкус и сахар. При этом, конечно, в него ушел витамин С, если говорить про апельсиновый сок. Поэтому в целом нутрициологи сошлись во мнении, что один стакан в день, примерно 150 миллилитров хорошего, качественного, свежевыжатого сока, в котором точно есть витамин С, мы вам засчитаем за одну порцию овощей и фруктов. Вот одну из 5 порций, ладно, можете потратить на сок. Все остальные, пожалуйста, будьте добры цельными. И причем здесь нам уже дают карт-бланш. Цельными мы можем есть и свежие, и сухофрукты, и замороженные, и яблочный штрудель, и все, что хотите. В яблочном штруделе просто нужно посчитать сахар плюс сахарная пудра, там часто есть, да, это вот этот добавленный сахар. Но сами яблоки, они и в штруделе яблоки.
Это хорошая новость. Но сахара нужно туда добавлять поменьше. Это не очень хорошая новость.
Ты знаешь, я вчера пробовала, меня угостили брауни, какой-то такой супер-веган-брауни, который состоял из яблочного пюре с добавлением какао. И там вообще не было сахара, но он был дико сладкий, просто за счет яблочного пюре. А яблочного пюре там вообще не чувствовалось. Короче говоря, вот вам в помощь все эти рецепты с правильным питанием, если вы действительно ограничиваете себя в каких-то компонентах рациона, мне кажется, откроете для себя много нового и не потеряете его вкусовых качествах.
Продолжая тему еды, перед которой ты сидишь и говоришь: «О, да, микроэлементы, летите ко мне», для меня в последнее время таким блюдом стал кимчи, потому что помню, что ферментированные продукты очень важны, я просто не думаю о том, вкусно мне или невкусно будет, но я просто думаю: «О, да, мой кишечник будет просто в восторге сегодня вечером, он получит кимчи».
Весь кишечник, только кроме прямой кишки, которая будет не в восторге от количества красного перца, который ты съешь в составе. Говорю тебе как человек, который тоже подсел на кимчи и даже готовит кимчи в собственной кимчидельне. Такая у меня есть специальная емкость для заквашивания, которая стоит в холодильнике, и всех угощаю. Да, кимчи — тема, согласна.
Пока официальных рекомендаций по приему или по употреблению ферментированных продуктов их нет. Но есть международные исследования и есть традиционная еда, которая, в принципе, научным сообществом всегда рекомендуется. У нас в России к традиционной ферментированной еде, конечно, относятся соленые огурцы, помидоры, капуста, разные другие овощи. Я бы не сказала и не стала бы относить туда маринованные продукты, потому что там большое количество уксуса, и в целом вот этот фактор развития хороших бактерий, он сразу же пропадает. Но ферментированные овощи, в них, конечно же, есть та самая клетчатка. Она никуда не девается ни в замороженных овощах и фруктах, ни в ферментированных. То есть мы спокойно ту самую капусту положили 3-4 столовых ложки, и это будет наша порция овощей. Вполне себе считается. И когда специалисты по питанию говорят про 5 порций овощей и фруктов в день, можно съесть 10 огурцов. Прекрасный, особенно если у вас есть разнообразие на тарелке, но если какой-то один день такой выдался, то засчитываем. Но вообще, конечно, классно, когда это что-то разноцветное, и в разноцветных овощах и фруктах разные компоненты содержатся полезные, поэтому на ежедневной основе, да, мы стараемся их варьировать. От производителя, от какого-то, нет ничего страшного, если вы возьмете. Более того, если вам там показалось, что там есть сахар, возможно, вам не показалось. Потому что на самом деле для успешной ферментации бактериям проще разрастаться там, где есть какие-то сахара.
Итак, Султан, спрошу тебя как человека, который, кажется, сегодня узнал много чего нового. Что ты извлек из сегодняшнего выпуска полезного?
Полезного? Конечно, про то, что с витаминами надо быть еще более внимательным, чем я думал. При этом с питанием надо быть еще более внимательным, потому что это может перекрыть мои вопросики к витаминам в своем организме. Но что мне еще запомнилось за сегодня, это то, что я наконец начал отличать соленые огурцы от маринованных. Вообще мне понравилось, что некоторые вещи, которые я автоматом записывал в категорию вкусняшек, однозначно вредная фигня, какой там сок. Но нет, оказывается, можно и сока свежевыжатого выпить немножко, и штрудель съесть. И это будет не просто можно, а это еще и ты молодец, ты засчитал себе немножечко в дневную норму по фруктам.
А мне запомнился кусочек из разговора с Марией, который, кстати, не вошел в выпуск, но она говорила о том, что вот, мол, надо питаться, как наши бабушки, когда у тебя был маленький кусочек мяса на целую неделю, и ты из большей части делал фарш, и остальное варил в бульоне и делал супы, чтобы там буквально несколько волокон мяса плавали. А все остальное в твоем рационе занимали картошка, репка, еще какие-то овощи из огорода, компоты, закрутки, вот это все, и как бы люди питались, и это было более здорово и здорово. И я теперь действительно думаю, что может быть, корень зла, на самом деле, удивительная мысль, не в том, что мы едим мало фруктов и овощей, потому что мы их не покупаем. Вот у меня они, например, лежат дома в корзинке в красивой, можно брать, но мы, кажется, действительно перебираем белка, можем себе позволить съедать столько яиц, столько мяса, сколько захотим, что нам потом этих овощей и фруктов просто не хочется. И вот это гораздо серьезнее, чем тот факт, что они пластиковые зимой. И если попробовать сокращать количество мяса в рационе и вместо этого забивать весь рацион овощами и фруктами. Помнишь, когда мы с тобой делали челлендж про овощи и фрукты, положенные 400 грамм? Нам реально часто не хотелось больше ничего есть, потому что, чтобы съесть такое количество каждый день, ты просто запихиваешь их в себя все время и потом такой ходишь немножко со вздутым животиком, и тебе не хочется никакого бутерброда с паштетом. Возможно, нужно как раз начинать не с того, что что-то добавлять, как бы заставлять себя что-то есть, а убавить чего-то более калорийного, чтобы у тебя вот освободилось место для тех самых овощей и фруктов в совершенно любом виде подходящем.
Ужасно хочется пойти и съесть яблоко.
Это был подкаст «Прием».
Мы есть на всех популярных платформах, и там нас можно слушать, можно подписываться, ставить оценки, писать нам комментарии, мы их очень внимательно читаем.
Очень рады вернуться. Пожалуйста, задавайте нам любые вопросы, можно через голосовой чат-бот или на почту podcast@tinkoffjournal.ru.
С этим выпуском нам помогали редакторы и продюсеры Дарья Чучалова и Александра Шкарина, звукорежиссер Николай Ананьев, шеф подкастов Анна Болотова, дизайнер обложки Вика Мнаян, музыку написал Ильдар Фатахов. Я Султан Сулейманов.
А я Оля Кашубина.
Хочешь мое слово гипопиноз? Гиповитаминоз? Я только авитаминоз научился выговаривать, Оль.
Это сопутствующая логопедическая рубрика в нашем подкасте.